Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Евгения Мельникова. Сразу после выпуска новостей программа «С христианской точки зрения».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. Алтайский краевой суд отменил обвинительный приговор Олегу Щербинскому. В Хабаровске неизвестные избили и ограбили консула Северной Кореи. Белорусский центр избирком рассматривает сегодня заявление представителей оппозиции о фальсификации итогов президентских выборов. В районе Сочи задержано турецкое рыболовное судно, нарушившее границу. Алтайский краевой суд отменил обвинительный приговор водителю Олегу Щербинскому, признанному судом низшей инстанции, виновным в гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова и осужденному на 4 года тюрьмы.
Судебная коллегия находит необходимым приговор в отношении Щербинского отменить, а уголовное дело прекратить в связи с отсутствием деяний состава преступления.
Суд согласился с доводами защиты. Адвокаты утверждали, что авария, в которой погиб Евдокимов, произошла в первую очередь по вине водителя машины губернатора, значительно превысившего разрешенную скорость. Говорит адвокат Щербинского Анатолий Кучерена.
Справедливое решение. Оно действительно основано на требованиях закона. Действительно, все, что представители органы предварительного расследования представили в суд, все эти материалы свидетельствуют исключительно о невиновности Щербинского.
Заявил адвокат. В последние дни в ряде российских городов прошли акции автомобилистов в поддержку Щербинского. Были собраны десятки тысяч подписей под требованием отменить обвинительный приговор. В центре Минска пятый день продолжается демонстрация протеста против потасовки результатов выборов президента Белоруссии. Вчера на Октябрьской площади собрались до 5000 человек. Около 500 провели здесь ночь. Правозащитные организации Human Rights Watch и Международная амнистия резко осудили задержание и избиение демонстрантов. По данным правозащитников, в стране задержаны не менее 400 человек, 128 из них в Минске. Белорусский центр избирком рассматривает сегодня заявление представителей оппозиции о фальсификации итогов президентских выборов, рассказывает корреспондент Радио Свобода Игорь Корней.
В жалобах на итоги голосования по выборам президента Белоруссии излагаются юридический аспект непризнания выборов действительными, а также прилагается мониторинг фактов нарушений избирательного законодательства как во время формирования избирательных комиссий и сбора подписей, так и в период проведения агитационной кампании. Только после рассмотрения всех жалоб состоится официальное объявление итогов выборов президента Белоруссии. Однако мало кто сомневается, что жалобы могут хоть как-то повлиять на окончательные итоги голосования. Поэтому Объединенные демократические силы намерены объявить в День воли 25 марта на Октябрьской площади в Минске о создании широкого гражданского движения «За свободу». Власть наглым образом украла у нас победу, поэтому за нее еще надо бороться. Нас ждет кропотливая системная работа, которая неизбежно приведет к демократическим изменениям в Белоруссии. Так объясняются предпосылки создания движения. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Радио Свобода. Новости.
В Хабаровске двое неизвестных избили и ограбили консула Северной Кореи. Дипломат госпитализирован. У него отобрали рюкзак, в котором были дипломатический паспорт, печать и бланки виз. Возбуждено уголовное дело. Под Сочи пограничники задержали турецкое рыболовное судно, нарушившее государственную границу. На борту находится 26 человек. По словам капитана, они ловили рыбу вблизи Абхазии и собирались через внутренние воды России выйти в нейтральные воды и вернуться в Турцию. Идет разбирательство инцидента. Израиль может заключить договор с «Газпромом» о поставках российского газа уже через полгода. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Иерусалиме Равшан Гусейнов.
По словам министра инфраструктуры Израиля Рони Бар-Она, Россия может стать поставщиком газа в Израиль раньше, чем ожидалось. В ближайшие полгода мы намерены подписать трехсторонний договор между Турцией, Россией и Израилем о прокладке газопровода из Турции к берегам Израиля. Параллельно будет подписан договор о закупке газа между Израилем и компанией «Газпром», сказал барон. «Газпром» объявил после переговоров с Израилем, что сможет начать поставку газа в 2011 году. Этот вопрос обсуждался на переговорах исполняющего обязанности главы правительства Израиля Худа Ольмерта с главой «Газпрома» Алексеем Миллером в конце прошлой недели. Барон также сообщил об интенсивных переговорах с британской компанией «British Gas» о продаже газа Израилю. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Радио Свобода. Новости.
Сержант армии США приговорен к 6 месяцам заключения за издевательство над узниками иракской тюрьмы Абу Грайб. Военный суд в американском штате Мэриленд установил, что Майкл Смит использовал служебную собаку для травли заключенных. По делам о жестоком обращении с заключенными Абу Грайб уже понесли наказание свыше 25 военнослужащих США. Испанское общество с надеждой восприняло заявление баскской террористической группировки ЭТА о бессрочном прекращении огня, рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Наибольший энтузиазм решение это вызвало в стране басков. Руководитель баской автономии Бареча заявил, что готов провести консультации с политическим крылом ЭТА, ныне запрещенной партией Батасуна. Что касается центрального правительства, то оно выразило умеренный оптимизм. Более скептично настроена консервативная парламентская оппозиция, которая напоминает, что ЭТА уже неоднократно объявляло перемирие и всякий раз нарушало его. Лидер оппозиции Мариано Рахой предупредил также о недопустимости политических уступок экстремистам. «Выражаю поддержку правительству в надежде, что у мира не будет политической цены и что наше правовое государство будет по-прежнему функционировать». Между тем, все политические силы Испании согласны, что баскской проблемы еще существуют, и ее решение потребует много сил и времени. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Напомним главные новости к этому часу. Алтайский краевой суд отменил обвинительный приговор Олегу Щербинскому. В Хабаровске неизвестные избили и ограбили консула Северной Кореи. Белорусский центр «Сберком» рассматривает сегодня заявление представителей оппозиции о фальсификации итогов президентских выборов. В районе Сочи задержано турецкое рыболовное судно, нарушившее границу. Сержант армии США приговорен к 6 месяцам заключения за издевательство над узниками иракской тюрьмы Абу Грайб.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», посвященную противоречиям в Евангелии. Сегодня у нас в гостях игумен Иннокентий Павлов, богослов, специалист по Новому Завету, автор только что вышедшей в свет книги «Новый Завет. Избранный текст. Интерпретации. Комментарии». Книга издана специально для студентов, изучающих Священное Писание. И у нас в гостях профессор МГУ Юрий Алексеевич Муравьев, доктор философских наук, член редакционной коллегии журнала «Скепсис» и один из людей, активно пишущих на интернет-сайте www.ateism.ru. Нам можно позвонить. Мы в прямом эфире, и нам можно позвонить по телефону 8 800 200 ровно 2212 бесплатно с обычного, не с мобильного телефона. Просьба укладываться в минуту-полторы и, когда вы говорите по телефону, отключать свой радиоприемник, чтобы не было зашумления. Итак, противоречие в Евангелии. Предмет для диспутов между атеистами и верующими. Еще в 20-е годы был знаменитый диспут между Луначарским и митрополитом Александром Введенским, на котором митрополит Александр дал, я бы сказал, такую универсальную отмазку. Он сказал: ну, посмотрите, вот иду я, митрополит Александр Введенский, со спины на меня смотрят и говорят: у митрополита Александра нету носа. А те, кто смотрят спереди, говорят: это огромный нос, при котором есть митрополит Александр. Нос у Введенского действительно был выдающийся, как и многие его таланты. Противоречия в Евангелии бросаются в глаза. И, наверное, я тогда вместо того, чтобы перечислять их, а мне их известно, ну, более 60, и эти 60 противоречий были зафиксированы еще в 4 столетии после Рождества Христова, давайте я предложу нашему уважаемому гостю Юрию Алексеевичу Муравьеву сказать, что ему кажется, собственно, важным, с чего бы он начал. Замечу в скобках, что очень часто сегодня можно слышать, и у нас слушатели часто говорят, что вот зажимают, и уже все профессора, марксисты, атеисты, они все подались в православные. Это поверхностное впечатление. Другое дело, что в средствах массовой информации действительно сейчас чаще слышны голоса людей православных, верующих. Но я думаю, что это временный дисбаланс, все со временем восстановится. А в реальной-то жизни в России по-прежнему люди неверующие, я бы даже сказал, атеисты, все равно составляете вы большинство, так что голос представителя большинства Юрий Алексеевич Муравьев.
Прежде всего, я хочу поблагодарить за приглашение на радиостанцию, которую я еще с советских времен чрезвычайно любил, и я чрезвычайно благодарен за ту полноту информации, которая здесь осуществлялась. Я не принимаю во внимание разного рода сложности, которые там были внутренними и которые выходили так или иначе наружу, но я низкий поклон должен старым редакциям «Радио Свободы» при этом удобном случае отвесить. Он вполне будет поясным и, я бы сказал, даже православным. Но что касается остального, то я представитель крайней атеистической точки зрения. Я считаю, что протестантский пастор, ученик Канта Гердер был абсолютно прав, когда говорил, это часто приписывают Марксу, но это не так, когда он говорил, что религия – это опиум народа. Опиум народа – это значит одновременно лекарство и очень часто спасающее лекарство. Но на самом деле при очень долгом применении привычки это яд, который приводит к смерти, преждевременной смерти в тяжких мучениях. Вот такова двойственная роль религии. Поэтому, когда говорят о противоречиях в Священном Писании, которое для меня никакое не священное, поскольку просто-напросто можно говорить о том, существовал ли вообще Христос, это христологическая проблема, естественно, она очень важна и значительна, но для меня не существует большей части тех проблем, которые составляют предмет спора по поводу противоречий в Библии, в Писании, в Евангелиях и вообще в канонических текстах. Как ни старались, их не смогли избежать, и у всякого человека, который отстаивает точку зрения православия или любой другой конфессии, всегда есть тысяча оправданий, но именно их огромное количество оправданий по поводу того, что вот эти противоречия вообще вполне естественны, и все эти эсхатологические и герменевтические споры, особенно тогда, когда герменевтика стала важной стороной философского знания, я отношу как раз к числу таких ситуаций, при которых тот, кто слишком много доказывает, не доказывает ничего. В этом все и дело, что доказательств много, но вся аргументация представителей теологической, любой, совершенно любой, причем начиная от какой-нибудь там древнеримской религии и кончая, ну какой первобытной, что там, кончая, вся сводится к одному. Верь и все. Вот тут аргументация, вот тут логично, вот тут логично, вот тут логично, а вот тут мы приходим, а вот в это нужно только верить и все. И вот это находится в глубочайшем противоречии, не внутри библейском, а в глубочайшем противоречии с наукой, которая никоим образом никогда с религией не найдет общих мест. Те единичные примеры, которыми как флагом машут всегда сторонники религиозного сознания, это все единичные примеры, во-первых, некорректные. Разберите кого угодно, там, Павлова, Чехова, кого угодно. И все это в конечном итоге приводит к одному единственному выводу, который многие и признают. Религия и наука в принципе несовместимы.
Спасибо, говорил Юрий Алексеевич Муравьев. У нас есть звонок из Москвы. Леонид Владимирович, прошу вас.
Спасибо, Яков Гайдович. Прежде всего, разрешите мне выразить то, что я хочу выразить. Если бы я не был верующим, слушая ваши проповеди, я бы стал обязательно православным. Это первое. Второе. То, что называется противоречием, не есть противостояние. И любое развитие, саморазвитие, невозможно без диалога. так это, наверное, не диалог, не противоречие, а дискуссия по миропониманию.
Спасибо, Леонид Владимирович. Если бы это было так, то люди верующие бы просто лежали бы на перине, не знали никаких проблем. Но при всем уважении и к вам, и к нашему гостю Алексеевичу, ну что так высоко забирать? Давайте начнем с основного. В двух Евангелиях, у Матфея и у Луки, есть генеалогия Иисуса Христа. И они друг другу противоречат, особенно в ближайших поколениях, что вызывает некоторое недоумение, потому что, ну что ж, в древности все совпадает, Авраам ради Исаака, а в ближайших поколениях мало того, что расходится, у Луки там еще очень мало предков, поэтому выходит, что они выходили замуж, предки Спасителя, предки Марии Иосифа, ну, как-то в очень таком уже зрелом возрасте, что вообще у евреев не принято. И как-то очень все это так структурировано, как в реальной жизни в генеалогиях не бывает. Откуда это? Говорит отец Иннокентий Павлов.
Но прежде всего я хочу поддержать ранее высказанный тезис о том, что наука и религия несовместимы. Но и другое дело, что сейчас выходит немало литературы, причем даже не нашей, а в основном переводы с английского, это работа американских и английских авторов, ученых, как правило, физиков, которые при этом религиозные люди. И вот, допустим, очень известная книга «Физика глазами верующего», допустим. Вот. Но я и скажу из одной простой вещи, что может быть человек религиозный, христианин, иудей или мусульманин, или какой-то еще другой религии принадлежать, традиционной или не очень, и при этом быть хорошим ученым, естествоиспытателем, но когда он входит в свою научную лабораторию, он за ее порогом оставляет свою веру. Когда он входит в свое молитвенное собрание, он, так сказать, за порогом оставляет свою науку. Почему? Очень просто. Значит, естественно, наука имеет дело с позитивным знанием, которое, так сказать, дается в опыте. Вера же, это, как об этом написано в послании к евреям в 11 главе, определяет следующим образом: твердая убежденность в то, на что мы надеемся, показатель истинности того, чего мы не видим. То есть то, что нам в опыте не дано. Но другое дело, исходя из библейской традиции, христианской традиции, я на веру смотрю как на Божий дар. Кому-то он дан, кому-то он нет. Вот убедить в истинности веры невозможно.
Ох уж это духовенство, говорил отец Иннокентий Павлов. Ну, а все-таки ответ про генеалогию не дали. Пожалуйста. Но, может быть, потом. А сейчас, да, напоминаю, вы слушаете Радио Свобода.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Говорит «Радио Свобода». Вы слушаете программу «С христианской точки зрения». У нас есть звонок из Москвы. Александр Васильевич, прошу вас.
Здравствуйте. Спасибо за возможность высказаться. Дело в том, что, читая Новый Завет, с самых же первых строчек начинаю удивляться по поводу генеалогии Иисуса Христа. Вы понимаете, там до 42-го колена прослеживается Иосиф, отец Иисуса Христа. Но ведь сам Иосиф не принимал никакого участия в рождении Иисуса Христа. Он был защищен от Святого Духа и Мария. Причем здесь генеалогия из Иосифа и... Вот это вам понять.
Спасибо, Александр Васильевич. Так что, видите, в одной генеалогии... Ни одно противоречие, говорит отец Иннокентий Павлов.
Да, но только здесь речь идет не о противоречии, а о разных версиях, о расхождениях. Противоречие – это когда два тезиса действительно вступают в конфликт. Дело в том, что, собственно говоря, и вот тот, кто составлял известную нам версию Евангелия Матфея, потому что вот Матфей записывал лишь речи Иисуса, а вот причем по-арамейски, а Евангелие появилось позднее, уже где-то, видимо, может быть, даже на рубеже 1-2 века. отстаивал тезис, что Иисус по плоти потомок Давида, ну и, соответственно, берет генеалогию Давидидов, так как она была известна. Что касается Луки, он сам не был свидетелем земной жизни Иисуса. Он писал на основании разных источников. Вполне возможно, у него они были другие, но надо сказать, что у реального Иисуса, в общем-то, как-то вопрос генеалогии, скажем так, остро не стоял. Тут интересно другое, что при формировании канона, при передаче традиции, вот это расхождение не стали сглаживать. И оно так вот и осталось. В общем-то, свидетельство об автентичности этих произведений. Но это я говорю как человек, который вот по своим научным интересам занимается текстуальной критикой Нового Завета. Дело в том, что вообще тут много любопытных проблем. Лет 20 назад вышла замечательная книга американского католического библииста Реймонда Брауна «Рождение Мессии», где как раз вот эта проблема подробно рассматривается. А на русском языке есть небольшая его брошюра «Читаем Евангелие вместе с церковью». Она тоже, кстати, Библейским богословским институтом выпущена. И вот там желающие могут как раз найти уже как бы взгляд современной богословской науки на эту проблему.
Спасибо, говорил отец Иннокентий Павлов. И еще одна справка. В древневосточной литературе такой жанр, как генеалогия, это была не справка о родовитости, не справка из ЗАГСа непосредственно на предках, как мы бы ждали. Это был рассказ об истории через передачу имен предков. Так это было и в Ветхом Завете, так и в Новом. И там основное-то различие в том, что имена разные. А то, что один евангелист рассказывает от Адама до Христа, тем самым как бы структурируя всемирную историю, а другой рассказывает прежде всего историю еврейского народа. Это просто историосовская концепция, как мы бы сейчас сказали, в генеалогической форме. Да, противоречия там есть, ну, что делать? И так говорит профессор Юрий Алексеевич Муравьев.
Для меня, конечно, наличие противоречий во всех этих текстах типичный показатель того, что перед нами полухудожественное, полумифотворческое, просто элементарно религиозное произведение религиозной литературы, где доказывать никому ничего не надо, и поэтому никто особенно о противоречиях и не заботится. Я точно так же на эти противоречия не обращаю внимания по простой причине. Но кто будет допытываться, что там у Льва Толстого в одном месте дама вошла в бальном платье, а потом вдруг она оказывается в Амазонке? Какая разница? И то, и другое – это мифотворчество, в котором нет ни малейшего признака хоть какой-нибудь действительной содержательной мысли. Мысль это чисто образная, то есть перед вами художественное произведение. Никому не придет в голову у Гомера отыскивать противоречия в действиях того или другого героя. Отыскивают и бывают, но никто из этого вообще проблемы не делает. А вот для верующих, которые принимают это все дело всерьез, мне эту публику, конечно, жалко, хотя я прекрасно понимаю, что все эти люди, которые в том числе сейчас и нас так истово слушают, прильнув к радиоприемникам, мне все эти люди, я не могу сказать, что я отношусь к ним иначе, как с снисхождением и долей безусловной жалости. На самом деле, сколько же можно дурачить людей? Всем совершенно понятно, что наука шествует вперед такими темпами, что и любое чудо, на котором основано любое вероучение, потому что нужно откровением постигать. Найдите мне хоть какую-нибудь вещь, которая была открыта откровением. Наука дает нам подлинные знания, в том числе и в области психологии, в области глубин душевной жизни. Эстетика нам дает возможность разобраться в том, как строится художественное сознание. Искусствоведение, наконец, здоровое, нормальное. Я совершенно поддерживаю своего сегодняшнего собеседника в том, что наука действительно, ученый оставляет за порогом своей лаборатории все, как только он входит в лабораторию, все свои религиозные взгляды и убеждения. Ну, это очень интересно. Получается так, что он то включает этот датчик, то выключает его, когда захочет. А как на самом деле? Вопрос-то идет об истине. Так вот, все-таки что вокруг чего вращается? Так, как в Писании, или так, как у Коперника, что вращается вокруг чего? Земля вокруг Солнца или Солнце вокруг Земли? Как только эти вопросы возникают, они возникают неизбежно, мы лишаемся возможности диалога и вступаем в самый жесткий спор, бескомпромиссный. Это полемика, в котором нужно действовать только доводами. А по этой части, как известно, религиозные мыслители не сильны. Они все чаще на риторику упирают.
Спасибо, говорил Юрий Алексеевич Муравьев. Итак, противоречие. Но я позволю себе все-таки справку. О противоречиях в Евангелии все-таки прежде всего пишут неверующие люди. И в современной России, ну, книги Яськова, например, известного профессора палеонтологии «Евангелие от Афрани», это именно атеисты пишут, знаменитые статьи Барбюса, Токвиль, Ярославский, в общем, довольно длинный перечень. На протяжении многих десятилетий 20-го столетия в России атеизм утверждал себя в довольно агрессивной форме, критикуя противоречия в Евангелии. Причем, начиная с середины 20 века, это воспринималось довольно комически, потому что именно в России в 60-е годы сложилась сильнейшая школа герменевтики, справка, герменевтика – это наука о толковании текста и понимании текста, Тартусской школы, которая как раз и показала, что есть вещи, которые иначе как мифом, иначе как образностью не передать. Наука может говорить обо многом, но не о смысле. И в этом отношении Библии все равно, что вокруг чего вращается. Как, кстати, и настоящие физики подчеркивают, что нельзя сказать ни что Солнце вращается вокруг Земли, ни наоборот. Это вопрос выбора точки координат. Библия говорит о том, что такое смысл жизни. И вот здесь тоже возникают противоречия, дорогой отец Иннокентий. Потому что, смотрите, если Господь в Евангелии, это не имеет отношения к астрономии. Ни к чему. Это сугубо нравственный вопрос. И он одновременно говорит ученикам, что на вас будут гонения, что вас будут изгонять и убивать, и вас будут ненавидеть и предадут. И после этого говорит, что волосы у вас на голове все сочтены. Не бойтесь, друзья мои. Это что, не противоречие? Говорит отец Иннокентий Павлов.
Но прежде я хочу возразить своему собеседнику. Дело в том, что мировоззрение не может быть научным. И атеизм не может быть научным. Нужно иметь в виду, что эмпирическое познание очень ограниченное, и чем больше человек... Ну, кстати, вот библейский миф о сотворении человека, грехопадении прародителей, как раз, собственно, на этом и строится, что вот человек решил овладеть миром через опытное познание, и, собственно говоря, в силу этого стал смертным. Опять-таки, по-разному можно относиться вот к тому, о чем говорится в третьей главе книги Бытия, но действительно трагедия человека именно стоит в его зависимости от опытного познания, и мы видим, что чем больше развиваются естественные науки, тем больше оказывается сфера непознанного. То есть вот если Исааку Ньютону было в своей, вот, так сказать, механической системе координат легко представить мироздание, сейчас уже современному физику это довольно проблематично. Ну и, собственно, если говорить о геоцентрической системе Птолемеевой, то это была тоже естественно-научная система. Собственно, тут, по крайней мере, спор Коперника, он, так сказать, не связан был с мировоззрением. Это вот если говорить об этом. А что касается Евангелия, то здесь, опять-таки, противоречия нет. А надо иметь в виду вот само, так сказать, средство выражения, которые пользовались в то время, в том месте. Вот надо сказать, что вот 19-20 век дал колоссальный научный прогресс в плане вот изучения и гебраистики, и, то есть, вот, семитских языков, ну, на арамейском языке проповедовал Иисус, на еврейском языке, собственно, был написан Ветхий Завет, и, кроме того, научно-критическое изучение исторического контекста, и ведь, собственно, что это выражение означает «все волосы сочтены», что действительно ваша судьба находится в руках Божьих, и действительно у каждого, так сказать, она своя, то есть кто-то дольше проживет, кто-то раньше вот засвидетельствует свою веру в своей жизни, но при этом общий контекст Нового Завета это сводится к тому, что все равно люди живут верой на будущее воскресение и на будущее Царство Небесное. Вот, когда Бог будет всем во всем, и во всем будет исполняться Его воля. То есть вот с этих позиций как раз снимаются вот эти кажущиеся противоречия Нового Завета.
Спасибо, говорил отец Иннокентий Павлов. И маленькая справка для слушателей, к сожалению, не зрителей, к вопросу о том, что означает, что волосы ваши все сочтены. Потому что из наших двух сегодняшних гостей все те волосы, которые довольно легко сосчитать на голове отца Иннокентия, такое ощущение, что их Господь поместил на голову профессора Юрия Алексеевича Муравьева. И это такое здоровое диалектическое единство
вер. Господь здесь ни при чем, простите.
Хорошо. Но вот профессор отказался. Говорит, волосы мои. Хорошо. Итак, как же все-таки разрешаются противоречия внутри Евангелия и между Евангелием и неверием в Евангелие? Об этом мы поговорим во второй части нашей передачи, которую продолжим после краткого перерыва. И сегодня в 19 часов после новостей в программе «Время гостей» будет депутат Госдумы Владимир Рыжков и руководитель отдела документальных и спецпроектов Первого канала телевидения Павел Шеремет.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Алтайский краевой суд отменил сегодня обвинительный приговор водителю Олегу Щербинскому, признанному судом низшей инстанции виновным в гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова и осужденного на 4 года тюрьмы. Суд прекратил дело, согласившись с доводами защиты. В центре Минска пятый день продолжается демонстрация протеста против подтасовки результатов выборов президента Белоруссии. Правозащитные организации Human Rights Watch и Международная амнистия резко осудили задержание и избиение демонстрантов. Белорусский центр избирком рассматривает сегодня заявление представителей оппозиции о фальсификации итогов выборов. В Беслане сегодня продолжается допрос потерпевших на суде по делу над милиционерами, которые обвиняются в халатности в связи с захватом школы боевиками в 2004 году. В Хабаровске неизвестные избили и ограбили консула Северной Кореи, дипломат госпитализирован. В районе Сочи задержано турецкое рыболовное судно, нарушившее границу. На борту находится 26 человек, идет разбирательство инцидента. В Баку с подозрением на птичий грипп госпитализирована 15-летняя девочка, жительница Сальянского района, где выявлена вспышка заболевания. В Азербайджане от птичьего гриппа умерли уже 5 человек. Сержант армии США приговорен к 6 месяцам заключения за издевательство над узниками иракской тюрьмы Абу Грайб. Военный суд в американском штате Мэриленд установил, что Майкл Смит использовал служебную собаку для травли заключенных. В Организации Объединенных Наций официально принято решение о прекращении с 16 июня деятельности Комиссии по правам человека. На смену скомпрометировавшей себя комиссии приходит Совет по правам человека, который будет избираться тайным голосованием.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «С христианской точки зрения», посвященную противоречиям в Евангелии. У нас сегодня в гостях игумен Иннокентий Павлов и профессор Московского государственного университета Юрий Алексеевич Муравьев, член редакционного совета журнала «Скепсис», один из активных авторов интернет-сайта www.ateism.ru. Противоречия в Евангелии. И у нас уже есть звонок из Дубны. Сергей, прошу вас, добрый день.
Здравствуйте. А можно у вас спросить о роли греков в православной вере?
А вопрос вас с подтекстом, чуть-чуть уточнить, роль-то большая. Хорошо, Сергей, тогда даю. Роль греков очень большая, потому что, начиная с конца первого столетия после падения Иерусалима, христианство в основном распространялось в среде греков, эллинов, и вплоть до, ну, я бы сказал, конца, наверное, 16-го столетия в православной традиции греки, конечно, лидировали. А потом, как стали говорить, русское и греческое православие повредилось, осталось только русское. Шутка. В современном мире Константинопольский патриархат, греческая и латская церковь – это очень большой процент православных христиан, видимо, не меньше, чем в России, как минимум, смотря как считать, реальных или фиктивных верующих. И еще один звонок из Москвы – Ваха. Или Ваха, извините. Добрый день.
Алло.
Да-да.
Добрый день. Я приветствую вас. И у меня один вопрос товарищу Муравьеву. Можно?
Да-да.
Вот мне непонятно одно. Прекрасный перевод есть в Коране Пороховой. Там она говорит... Ну, там много примеров. Ну, я всего два вам приведу примера. Ну, говорит, вот Куста... Он говорит, все, был атеистом, все. Когда море, он посмотрел, одно пресное, одно соленое. И сразу говорит, товарищ, я открытие сделал. А ему говорят, за какое ты открытие сделал? Открой Коран, в 7 веке это открыто. Или за рождение эмбриона, детеныша. Как вот сгустка, с чего, как. Как можно в 7 веке без микроскопа, без приборов это все вписать? Почему товарищ Муравьев так уверен в своей атеистической? А посмотри, пусть прочтет хорошо. Тут факты. А факты не плавные вещи. В их трудно поверить, но они существуют. Что еще нужно? Зачем так атеизм? Нет, Бога нет. Наоборот, религия и наука вместе больше даст пользы.
Спасибо, Ваха, говорит Юрий Алексеевич Муравьев.
Конечно, никаких фактов здесь, безусловно, нет, потому что речь идет не о фактах, а об интерпретации. Любой факт может получить интерпретацию научную, то есть исходящую из достижений естествознания и других наук, и любую ненаучную, идеологическую, общемировоззренческую, противоположную научной. Кстати, нельзя согласиться с той мыслью, что не существует ни научного мировоззрения, ни научного атеизма. Речь идет именно о том, что существует мировоззрение, которое ни в чем основном не расходится с наукой. А вот вы попробуйте согласовать хоть одну мысль, хоть одно представление о чуде, хоть какие-нибудь там эти самые факты о соленом и пресном, о чем угодно. Попробуйте их согласовать с объяснением, с позицией наличия сверхъестественного. Вот попробуйте это согласовать с наукой, с научными данными. Не получится. Вот почему, на самом деле, когда мне говорят о том, что сейчас огромное количество возрастает верующих, там какие-нибудь верующие ученые, когда говорят о физиках, которые верующие, это такая капля в море. И мне поэтому, по правде говоря, ну, всегда немножко стыдно, когда начинают говорить какие-нибудь православные верующие с иностранцами и говорить о том, что у нас такая вот особая духовность. Мои собеседники на Западе, если они представители ученого мира, они начинают либо так... опускать глаза, и мне очень неловко, либо смотреть сквозь своего собеседника. Я за своих русских православных собеседников при этом жутко краснею, мне неловко. Вот почему я говорю именно о том, что так или иначе, если бы мы до сих пор придерживались таких взглядов, которые находятся в том, что мой учитель, знаменитый мыслитель, современный философ Юрий Иванович Семенов называет пустознанием, вот если бы мы были в пределах этого пустознания, вычисляя генеалогию Христа или еще кого-нибудь, вычисляя все эти данные, для ученых иногда бывают ценные, но не более чем материалом для обобщения на основе научных данных. Относительно противоречий, которые находятся в священных так называемых текстах, удивительно только одно. Их с невероятной легкостью объясняют. Вот это противоречие, а вот оно так объясняется. А скажешь полностью противоположное, говорят, а это тоже очень легко объяснить. Современная наука, начиная даже с не очень уважаемого мной Карла Поппера, показала, что... если фальсифицировать эту мысль невозможно, значит, она не научна. Это означает, что ни одну мысль такого рода фальсифицировать нельзя. Однако факт остается фактом. все материалы и данные современной науки, естественные объяснения в мировоззрении научном получают объяснение. А все остальные, к сожалению, получают только сверхъестественное объяснение, то есть апелляция от незнаемого к еще более незнаемому. Принцип только один, простой и понятный. Вот это почему? А потому что Господу так угодно. Ну почему же ему так угодно-то? Ну угодно-то почему ему так? А пути Господни неисповедимы. И на этом логика заканчивается, и после этого говорите хоть 100 лет о том, что... Хоть 100 лет говорите о том, что противоречия между наукой и религией нет, оно действительно не только есть, но и все больше обостряется. Но, кстати, вот атеистов-то становится все больше и, следовательно, меньше верующих. И это очень важно среди ученых, среди мыслителей, среди интеллигентной публики.
Спасибо, говорил Юрий Муравьев. У нас есть звонок из Москвы. Виктор Янович, добрый день, прошу вас.
Добрый день. У меня вопрос. Противоречием был посвящен диспут между Луначарским и Веденским. Где можно почитать запись этого диспута?
Справку, запись этого диспута можно прочесть на сайте www.krotov.info. Там есть поиск по сайту, и там, если вы наберете Введенский и Луначарский, то как раз выйдет конспект, составленный Введенским и опубликованный Анатолием Эммануиловичем Красновым-Левитиным, известным историком русской церкви. Проблема заключается в том, что в науке, в русском языке, под словом «наука» подразумеваются две разных науки. Одна – то, что на Западе называется науки – физика, химия. Другая – гуманитарные науки, так называемая – история. И здесь я позволю себе не согласиться с уважаемым отцом Иннокентием, потому что я, входя в храм, не оставляю свою науку за порогом. Я и в храме историк, и за его пределами. Я верующий, когда я выступаю на научной конференции. И именно как историк, подходя к Евангелию, я как раз, в соответствии с принципом Поппера, говорю, это верная книга, потому что здесь есть неразрешимые противоречия. Рассказ евангелиста о Пасхе. Нельзя примирить рассказ евангелиста Иоанна и трех других евангелистов. Все 4 евангелиста по-разному описывают последовательность событий после воскресения Спасителя. Нельзя это гармонизировать. Объявлен целый приз в $1000, друзья мои, торопитесь получить, для того, кто гармонизирует. Так еще до сих пор никому не заплатили. Значит, принцип Поппера работает. Евангелие содержит в себе ошибки, непримиримые противоречия. Значит, в главном это, возможно, истинный документ. Но видите, в главном тут ведь как мне кажется... Я говорю, что Евангелие – это благая весть о воскресении, а мне человек, ну, например, профессор Яськов, заранее в своей книге «Критику Евангелия» пишет, мы будем, конечно, исходить из того, что воскресение невозможно, и все. Ну, а зачем же, если человек исходит из аксиомы, которые, на мой взгляд, аксиомы не являются, я сам знаю, что воскресение невозможно, но оно факт, и я как ученый должен объяснить этот факт, данный мне в вере. Я не объясняю, пусть это другими занимаются. Нравственные противоречия в Евангелии меня, может быть, волнует больше. Отец Иннокентий, как это может быть, что Иисус, это уже, в конце концов, не фактурное противоречие, а более глубокое, Иисус, кроткий, милый, добрый, подставь щеку, возлюби врага.
Но не и... мир, но меч.
Да, не мир, но меч и торговцев кнутиком. Говорит отец Иннокентий Павлов.
Ну, во-первых, торговцев он не кнутом выгнал, просто кнут бы ему не дали бы принести на территорию двора язычников, где велась торговля, а свил совершенно символическую плетку из веревок, которым связывали жертвенных животных. То есть, надо сказать, что это изгнание было чудо, потому что, ну, представьте себе, что вы на каком-то Даниловском рынке попробуете изгнать торговцев вот таким орудием, что это будет. И, более того, прокинул столы, менял. То есть, люди занимались довольно серьезным бизнесом, с большими оборотами. То есть сам факт вот этого изгнания, в общем-то, это тоже чудо. Но как на это смотреть? Я, собственно говоря, в своем курсе Нового Завета, который читаю, ввел такое понятие, как факт веры. Есть вот факт, допустим, нашей сегодняшней встречи, мы разойдемся и, может быть, даже забудем о ней. Есть факт истории. Ну, факт истории — это то, что мы находим в исторических сочинениях, когда, кстати, он может даже несколько быть мифологизированным. Но и тут уже мы критически к нему подходим. А есть вот вещи, вещи, которые действительно, ну, естественно, с научной точки зрения невозможны, психологически невозможны, и тут остается либо верить, либо нет. Это касается и воскресения. То есть здесь нужно говорить о факте веры, то есть то, во что верят. Теперь вот относительно ученого, вот отец Яков со мной не согласился, я-то имел в виду ученых-естествоиспытателей, и это была моя реакция на книгу «Вера глазами физика», которую выпустил Библейско-богословский институт. Это книга какого-то известного, я забыл уже фамилию, английского физика. Вот, здесь это так. Но я сам ученый, я занимаюсь текстуальной критикой, это уже гуманитарная наука. Ну, гуманитарные науки, насколько они могут быть науками в собственном смысле, это отдельный вопрос, поскольку здесь не столько анализ, сколько синтез. Но действительно, скажем, когда вот читается, скажем, Евангелие в славянском переводе, я знаю, что в основе лежит более поздняя редакция византийская, и, скажем, допустим, нет некоторых моментов вот в том тексте, который сейчас в результате критических изучений считается подлинным. Я, так сказать, естественно, тут не отключаюсь. Здесь я и как церковный историк, я тоже, будучи в храме, в общем-то, так сказать, соотношу то, что делается, допустим, с историей. Теперь вот то, о чем говорилось, вот противоречие, что вот, ну, опять-таки, это уже как бы человеческое представление о Христе, вот, которое такое вот действительно благостное в нашем человеческом представлении. Но по поводу, значит, если тебя ударили в одну щеку, подставь в другую, Лев Николаевич Толстой из этого вывел в свое время учение «Противление злу насилию». Но Лев Николаевич, в общем-то, как-то не был специалистом в области новозаветных изучений, которые в его время уже достаточный прогресс достигли, особенно вот в трудах немецких ученых. Дело в том, что здесь речь не идет о том, чтобы не противопоставлять общественно опасному злу. Иисус говорит, я пришел не нарушить закон, а исполнить закон Моисеев, который требует эквивалентное возмездие. Око за око, значит, зуб за зуб, там глаз, значит, это жизнь за жизнь. Он не говорит об отмене этого закона, он говорит о неприменимости, о межличностные отношения, в частности, о том, что не следует отвечать на лично тебе нанесенное оскорбление. Пощечина — это, извините, не удар, который свернет тебе скулу, а это оскорбление действием. Вот. И поскольку общество Израиля тогда было секторизовано, собственно говоря, хотя и все семь мнили народом Божиим, но, вот, скажем, фарисеи считали, что вот они только, вот, а остальные, значит, это сыновья тьмы. Собственно, он и говорит о любви к врагам, то есть к своим оппонентам и своей же религиозной среды. Так что вот о чем, что тут надо иметь в виду, но вот сейчас хорошо, этот вопрос уже достаточно изучен в новозаветной науке.
Спасибо, говорил отец Иннокентий Павлов. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода». Наша передача посвящена противоречиям в Евангелии. У нас в гостях игумен Иннокентий и профессор Московского университета Юрий Алексеевич Муравьев. У нас есть звонок из Москвы. Михаил, добрый день, прошу вас.
Приветствую, уважаемые господа. Во-первых, ремарка. В отношении подставить вторую щеку, это такая же гипербола, как сучок и бревно в глазу, потому что когда дошло до дела и привели Христа в Синедрион, и служка ударил его по щеке, он не подставил вторую, он сказал, если я что-то сказал неправильно, исправь, а если нет, за что ж ты меня бьешь, то есть можно сохранять человеческое достоинство. Теперь о науке и религии. Внимательное чтение Библии говорит, что это две стороны познания единого мира. Пророк Осия, 6 стих, значит, это 6 главы, говорит такую вещь. От имени Господа, конечно. Милости хочу, а не жертвы.
Спасибо, уважаемый Михаил. Мы все-таки сегодня говорим о противоречиях, а не о том, что логично в Священном Писании. И... видимо, мы не убедим Юрия Алексеевича, что наука и религия примиримы. Цитата из пророка Осии вас не убедила?
Не только не убедила. Дело в том, что это такая же, столь же убедительная вещь, как если бы я начал ссылаться как на любую неоспоримую истину, на какой-нибудь там роман того же Льва Толстого или на любой другой художественный текст. Да не было всего этого. Где вы, с чего вы взяли, что вообще все это было, что это вообще происходило? Это все художественное произведение, к нему так только и можно относиться. Попробуйте меня в этом опровергнуть. А мне говорят так, как будто это уже все давным-давно доказано. Все. Ничего это не доказано, никого этого, в этом нельзя убедить научными доводами, а вот риторическими сколько хотите. От главного вопроса мы все равно уходим всякий раз. Очень простая вещь. наука вообще с верой несовместима. Она веры не признает никакой. В этом все и дело. Наука основана на убеждениях. Вера слепа. Она исходит из того, что верь и все. Вот, а почему? А вот потому что. Вот попробуйте опровергнуть это рассуждение. Рассуждение о том, что «а так вот хочет Христос». А почему он так хочет? А пути Господни неисповедимы. Вот и все, больше тут ничего нет. В науке вы извольте. У вас, у меня только что в рассуждении здесь промелькнула очень забавная мысль в рассуждении нашего уважаемого ведущего о том, что получается, что чем больше противоречий, тем больше оснований нам верить в то, что это действительная наука. А это неправильно. Это не только логическая натяжка, но и просто ужас какой-то. Это такая же штука, как те нелогичности, которые думал отец Павел Флоренский, думал разрешить с помощью математики. Современные мыслители и современные логики показывают, что здесь куча паралогизмов. Просто элементарно обманывается человек или искренне, или из совершенно предвзятых позиций. И то, и другое равновероятно, и здесь чтением в душах я заниматься не буду. А вот все мои религиозные противники только и делают, что читают в душах. Это с чего же это они взяли, что вот это было? А что вот это надо понимать так, а не этак? А почему я понимаю хуже, чем они? В том-то все и дело, что здесь нужны доводы. И доводы, которые не исходят из отдельных фактов, а из системы фактов, из системы, если хотите, из системы, которая будет безукоризненно логична. Она строит свои суждения только тогда, когда есть на это лейбницевское достаточное основание.
Спасибо, говорил Юрий Алексеевич Муравьев. У нас есть звонок из Москвы. Маргарита Александровна, добрый день, прошу вас.
Добрый день. Мне очень приятно слушать вашу передачу, она совершенно замечательная. У меня вот как, я верующий человек, и я изучала Библию, и вы знаете, я пыталась понять вот то, о чем вы сейчас говорите. И я поняла, что наука и религия, безусловно, они непримиримы. Я совершенно согласна. Но мне еще помогла в этом разобраться, мне случайно попалась книжка Эриха Церина. Она знакома вот с
студией? Да, книга «Библейские холмы» была издана еще большевиками.
Совершенно верно. И вы знаете, там совершенно замечательно рассказана попытка археологов найти подтверждение библейских сюжетов путем раскопок на протяжении 250 лет вот, в Палестине, в том Малой Азии. Скажите, пожалуйста, вот эту, кто такой этот Эрих Церин, когда он жил, и можно ли ее приобрести вот сейчас? Не окажете любезность?
Спасибо, Маргарита Александровна. На вопрос о Церине говорит отец Иннокентий Павлов.
Ну, эта книга была переиздана где-то, я думаю, лет 10 назад. Кто он такой? По-моему, это просто немецкий журналист, популяризатор вот, знаний, связанных с археологией.
Спасибо. На всякий случай справка. Тексты есть и в интернете, говорит Юрий Муравьев.
Я все-таки хочу вернуть нашу беседу к этим самым злосчастным противоречиям. С моей точки зрения, наличие противоречий – это очень серьезная вещь, которая показывает, что если люди только и делают, что в этих самых, с позволения сказать, священных текстах ищут противоречия, все время их находят и все время пытаются разрешить, и, между прочим, с блеском это делают всякий раз, то есть вот и тогда у нас получается, что никаких противоречий и нет. Это все истолкованиями достигается, то есть вот этими самыми герменевтическими методами. И, кстати, о различии наук, гуманитарных и естественных. Когда мы говорим вот об этих мировоззренческих вопросах, на первое место выходят, конечно, естественные науки, которые находятся в полном противоречии со всем тем, что мы можем прочитать в любом так называемом священном тексте. И здесь, пожалуй, самое главное, с моей точки зрения, именно вот это. Если бы мы придерживались тех самых позиций, которые все время утверждаются религиозными людьми, мы до сих пор ходили бы в шкурах. Научный прогресс существует не благодаря религиозным взглядам, а благодаря тем мужественным людям, которые этим религиозным взглядам всегда противостояли. И вот это довод неоспоримый. С ним ничего поделать нельзя, потому что наука сейчас это то, что называется, как говорили когда-то про Пушкина, «наше все». И здесь ничего не поделаешь. И то простое обстоятельство, что мы с вами о вере говорим по микрофонам, вот это обыкновенное простое обстоятельство, по-моему, повергает в прах все соображения насчет того, где там есть противоречие текстуальное, и кто там кого родил, и много ли у него там ступенек, и достаточно ли для этого, чтобы были современники и прочее, прочее. История в этом случае, к сожалению, делает первые шаги. Но есть уже и серьезные результаты. Один из таких результатов мой коллега очень все время пропагандирует, так сказать, и свою, и чужие книжки. Назову еще одну книжку, автора которого я только что уже упоминал. Речь идет о книге «Как возникло человечество» Юрия Ивановича Семенова. Эта книга недавно переиздана, именно потому что она очень сильно много читается, ее просто зачитали. Она переиздана недавно исторической библиотекой. И поэтому найти ее можно. Как возникло человечество? Вот там дается естественная научная картина и возникновение, и объяснение того, как первые явления, связанные с возникновением религии, появились. Так вот, если наука все это может объяснить, то пусть попробует это сделать религия, не обращаясь к вере.
Спасибо, Юрий Алексеевич. У нас есть звонок из Московской области. Сергей Васильевич, добрый день. Прошу вас, только кратко.
Здравствуйте. Ну, я хочу начать с того, что вашему гостю научными доводами никогда ничего доказать невозможно. Потому что наука оперирует всегда частностями, но очень хочет раскрыть тайну целого и просит поэтому доводы и логики. И я хочу сказать, что истина, она существует сама по себе, и она не противоречива. Но Библия не есть истина, а лишь указание на нее. И речь наша всегда противоречива, потому что она в частности. Потому что в целости нельзя вообще пользоваться речью. Но у нас, тех, кто живет как эго, нет другого инструмента для передачи не только информации, но и трансформации.
Спасибо, Сергей Васильевич. Простите. Говорит Юрий Муравьев.
Простите, с чего вы взяли? Ведь это же голословное утверждение. Почему я должен верить? В науку никогда и так далее. Что за утверждение? Наука никогда. Дайте доказательства. Наука никогда. Вот тогда мы и поговорим. А такого рода утверждения, которые напоминают советского времени лозунги, они, конечно, никого не устраивают, и ученые могут над ними только посмеяться.
Спасибо, дорогой Юрий Алексеевич, говорит отец Иннокентий Павлов.
Ну, я прежде всего хочу согласиться вот с тем тезисом, что действительно непримиримое противоречие между наукой и религией, исходя из того, что в непримиримом противоречии находится вера и знание. Собственно говоря, когда мы получаем опытное знание, вера уже не нужна, мы это знаем. То, что мы опытно познать еще не можем или вообще не можем познать, в это остается верить. Это первое. Теперь, что касается науки, то надо иметь в виду, что не всегда ученые имеют, так сказать, опытные данные, а часто пользуются гипотезами. То есть здесь область гипотетического, и надо сказать, что в своем развитии какие-то прежние гипотезы, значит, опровергались путем новых исследований. Ну вот, если говорить о человечестве, достаточно сказать, что современный взгляд, что, допустим, те же неандертальцы, это была тупиковая, так сказать, ветви эволюции, они ни в коей мере не являются нашими предками. Ну и опять-таки, если говорить о, собственно, антропогенезе, то в чисто научном плане здесь больше мы имеем дело с гипотезами, чем с какими-то уже достаточно объективными и точными данными. Ну а что касается убежденности, то здесь наука совсем ни при чем, так сказать, убежденный может быть верующий, как убежденный может быть неверующий.
Спасибо, говорил отец Иннокентий Павлов. Слово Юрию Алексеевичу Муравьеву.
Мне кажется, что поскольку наша беседа подходит к концу, будет очень уместно сказать именно об этом, о том, что религия – это вера в сверхъестественные силы, которые по представлению человека господствуют, властвуют над ним, определяют его судьбу. Вот это самое главное. А самое-то здесь главное – это то, что у веры есть ведь и своя позитивная черта. Это говорит вам атеист. В самом деле, есть слабые люди, которым вера нужна. Вот пусть только к ним она и относится. Великий процесс шествия научного познания сбросит это все постепенно, но не навсегда и не при помощи лагерей, а при помощи научных доводов, только разумом.
Спасибо, говорил Юрий Алексеевич Муравьев. И в заключение не буду говорить, что победит дружба. Нет, победит истина. И с точки зрения верующего человека она уже победила, потому что истина только отчасти подлежит ведению науки. Видеть в микрофоне чудо, я как верующий человек не вижу чуда даже там в загорании какого-нибудь огня в Иерусалиме на Пасху. Нормальное естественное явление. Микрофон не больше чуда, чем кусок пергамента, на котором евангелист Матфей записывал первые изречения Спасителя. Чудо в другом, на самом деле. Не верую я ни во что сверхъестественное. Я верую в то, что человек и его создатель находятся в отношениях любви, не в отношениях власти. И здесь наука также ничего не может сказать, как не может ничего сказать физик о любви Анны Карениной к Вронскому или о ненависти между близкими людьми. Это компетенция уже человека, а не ученого. И вот к человеку приходит Христос, к человеку приходит благодать. Когда совпадет ученый и человек, все будет замечательно. Извините, наша передача с христианской точки зрения подошла к концу. Всего вам доброго.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730. Слушайте Радио Свобода.